Послушайте.
Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех». Я его ведущая Аня Ягода. Это наш новый сезон, который называется «Гештальт для бизнеса», в котором мы рассказываем, как инструменты гештальта и инструмент гештальт-подхода помогают целым командам расти и развиваться. Моя сведущая в этом сезоне Лена Циммерман, психолог, коуч, соавтор программ «Гештальт для бизнеса» в Уральском институте гештальта и современной психологии. Лена, привет!
Привет!
А тема нашего сегодняшнего выпуска — это состояние руководителя и как оно влияет на команду. Поэтому, Лена, сразу же хочется тебя спросить, почему мы сегодня говорим именно про состояние руководителя?
Хочется начать с того, что сегодня мы немножко поворкуем от слова work, поговорим про работу и почему мы выбрали сегодня такую, на самом деле, очень обширную тему состояния руководителя. И мы так к ней сегодня прикоснемся, просто ее порассматриваем, посмотрим, да, что это может означать и почему туда, на наш взгляд, стоит смотреть. И знаешь, я когда придумывала тему, подумала о том, что вот состояние руководителя, да, и слово состояние, оно такое неоднозначное, казалось бы. И мне кажется, кто увидит название нашего подкаста, могут подумать, что мы будем сегодня рассуждать про то, как сколотить состояние руководителю. А мы тут...
Я только сейчас про это поняла.
Да, а мы тут снова про гештальт, про психологию, про то, как важно заботиться о себе, да, и про все вот это. Почему именно про состояние? Вообще тема управления, да, она, ну и про бизнес, если мы говорим, то в голове возникают такие ассоциации, как задачи, сроки, дедлайны, решения, быстрые какие-то действия, да, и как будто бы здесь мало про человека. Но ведь если подумать, а кто выполняет все эти задачи, все эти действия, да, и кто за них отвечает, то, по сути, мы наталкиваемся на простую, казалось бы, мысль, что выполняет это все человек, и от того, как он себя ощущает и чувствует, на самом деле зависит результат действий его конкретно и глобальные результаты компании в том числе. И вот мне хочется развести такой момент. Есть, если говорить про бизнес, да, такое понятие хардовых каких-то процессов, да, ну, то есть там непосредственно бизнес-процессы, какие-то цифры, какая-то аналитика, да, то есть какая-то вот понятная такая материальная как будто бы часть. Стали говорить про софтовые какие-то, да, процессы, то есть стали задумываться о том, что важно, а как человек, ну, там, адаптируется к какой-то ситуации, как он контактирует, как он коммуницирует, да. И вот, на мой взгляд, не хватает как будто бы третьего аспекта, а что человек вообще чувствует, как он себя ощущает, да, из какого состояния он делает какие-то процессы. И вот мы сегодня будем говорить про вот эту часть. И мне хочется обозначить, что мы ни в коем случае не говорим о том, что вот состояние человека там, и руководителя, да, раз мы про эту тему сегодня говорим, что это первостепенно или только это важно. То есть мне не хочется конфронтировать с тем, что для бизнеса важно и хард, и софт, и много еще всего. Мне хочется обратить фокус внимания на то, что и это тоже важно. Как, знаешь, как метафорично, что вот есть, например, там, не знаю, у табуретки одна ножка, да, или две, и она уже становится устойчивее. А когда их три, то это еще более устойчивая конструкция, устойчивая система. И сегодня мы порассуждаем, посмотрим, как, правда, именно состояние, и именно, да, мы сегодня выбрали не всех, например, сотрудников, да, а именно руководителей, влияет на то, как себя чувствуют сотрудники, как они себя проявляют, на их состояние, как это влияет в целом на результаты команды, и как это вообще глобально может влиять на результаты компании в целом.
Тогда, да, логичный вопрос, что каким образом это взаимодействует друг с другом, то есть каким образом состояние руководителя влияет на команду, потому что, казалось бы, есть один человек, здесь есть группа людей, то есть какая это корреляция, если она здесь есть? А она есть, 100%.
Да, и мне как раз хочется сказать, знаешь, отвечая на твой вопрос, каким образом, да, влияет очень сильно точка. Расходимся. Но если раскрывать эту тему, то на самом деле есть подтвержденные исследования о том, что 70% вовлеченности сотрудников зависит от личности непосредственно руководителя. Да, и наверняка многие сталкивались с таким мнением о том, что сотрудники приходят в организацию, а уходят из-за руководителя. И есть такая тоже шутка, она мне нравится, игра слов, она называется «таксео». Да, то есть токсичный SEO, токсичный управленец. И это такая крайняя степень проявления, да, когда, если загуглить, то мы увидим, что там руководитель, в принципе, выстраивает коммуникацию ну, практически уничижительно с сотрудниками. Да. Я верю в то, что наш подкаст, который мы пишем, будут слушать люди, которые не в этой крайности. Ну, то есть если есть интерес, в принципе, к психологии гештальта, то это уже люди, которые задумываются да, о том, что, ну, что с ними, что, что вокруг них и так далее. Но, тем не менее, эту крайность помнить важно, потому что она как раз-таки и раскрывает вот эту идею, что от руководителя очень многое зависит. И если мы так в парадигму гештальта немножко обратимся к ней, да, то, там, не знаю, условно, страница 45 учебника «Теория поля». Все влияет на все. Абсолютно. Мы работаем с организациями, да, и я непосредственно, когда прихожу в организацию, если там есть напряжение, то оно чувствуется сразу. И его чувствуют и сотрудники, и руководители. И это напряжение, оно, знаешь, такое в воздухе, и про него не говорят как будто бы. Это то, про что молчат, а оно есть. И если говорить, влияет ли состояние руководителя на команду, влияет ли на мотивацию сотрудников? Да, конечно. Влияет ли на их состояние? Безусловно. Влияет ли на то, как они вообще относятся к процессу своей деятельности? Ну, естественно. Есть же еще, знаешь, такой момент. Это большая тема, но мне хочется ее так озвучить, и, возможно, мы когда-нибудь о ней более подробно поговорим. Организация — это система, и мы к ней относимся как к системе, с ее законами, да, и мы как-то в первой серии подкаста это затрагивали. И какая самая известная, скажем так, система каждому человеку, помимо организации? Ну, это детско-родительская история. Семья. Да?
Да. И я подумала, что система в смысле организм человеческий.
Слушай, да, просто безусловно.
Как ты только сказала про систему, я подумала, что самая знаменитая поговорка, которую я знаю про работу и про руководителей, это рыба гниет с головы. И я подумала, что это тоже релевантно в случае, когда мы рассматриваем, как какая-то токсичность может проникать в команду. Не всегда, но это просто такое, знаешь. То, что у меня всплыло. Прости, я тебя перебила.
Нет, ты про важную тему тоже говоришь, да, что, конечно, сам человек это тоже целая система, да. Ну, если говорить про там, где не только человек, а кто его еще окружает, да, то есть две таких ну, больших классических системы, в которые оказывается так или иначе каждый. Это семья, ну, и потом организация. И вот если задуматься, пересечений очень много. И почему я сейчас об этом звучу и говорю? Потому что система, если мы говорим про организацию как про систему, то нам важно понимать, что у нее есть один важный критерий, да, это иерархичность, как и в семье. Да? То есть мы равняемся так или иначе на родителей, когда мы находимся в детском возрасте. И это, знаешь, про ту историю, когда вот если родитель не в духе, то дети очень хорошо считывают это состояние, да, и они, соответственно, исходя из этого, начинают себя вести определенным образом, как-то подстраиваться, да, как-то распознавать, а можно ли сейчас вот так, а можно ли так. Это действует на бессознательном уровне у детей. Тем не менее, поскольку организация тоже система, так или иначе детско-родительские отношения присутствуют, и это аксиома. Я сейчас, может быть, затрону такой, открою ящик Пандоры, но это тоже факт, который важно признавать. Да? Если мы что-то про себя где-то еще не знаем, не понимаем, то мы какие-то на самом деле свои сценарии будем и в организациях отыгрывать. И с позиции руководителя мы можем это делать, и с позиции сотрудников. Да? Это данность. Хорошая новость в том, что это можно осознавать и что-то с этим делать. Так вот, это про то, влияет ли то, как себя чувствует руководитель на людей, да, безусловно, да, на эмоциональном уровне. И вот как раз-таки, если говорить про эмоциональный уровень, мы все тоже знаем, и хорошо, эта парадигма нам известна, что бизнес не про эмоции вообще. Ну, то есть, как классическая, да, история, проблемы все оставили за дверью, А здесь мы работаем. То есть здесь мы должны быть максимально всегда продуктивны, эффективны, вообще не думать ни о чем лишнем. Казалось бы, красивая история, но насколько она реалистична? И вот здесь вот этот диссонанс и возникает. То есть у нас работают кто? Роботы или люди? Функции или люди? И я бы хотела такой, знаешь, сделать кусочек про эмоции и про их важность, вообще важность признания эмоций в бизнесе. Работая с организациями в командных сессиях, да, в командной терапии, само признание того, что люди на работе имеют право испытывать эмоциями, вот само это признание, оно может снизить напряжение в десятки раз. При этом какой важный нюанс? Мы сейчас говорим не про то, что, например, если я злюсь, то я, значит, максимально кричу в агонии, там, на всех раздражаюсь, то есть я вот так вот как-то неэкологично проявляю эту злость, да? Это ее проявление. То есть, возможно, оно неуместно какой-то контексту, какому-то ситуации, оно может нарушать рабочий процесс. Но имею ли я право злиться, вообще понимать, что я злюсь? Я имею полное на это право. И чем больше я не признаю, или чем больше я блокирую, тем больше напряжение у меня возникает.
Знаешь, какой у меня сразу же возник вопрос? Мне кажется, что, возможно, это мое какое-то заблуждение, но как-то стереотипно мышление так работает, что чаще всего я видела, если мы говорим про неработающие системы или плохо работающие системы, я видела такие схемы, когда руководитель позволяет себе проявлять эмоции, то есть злиться, как-то негодовать. Ну, скорее говорим про такие более сильные, иногда разрушающие эмоции. Но сотрудники такого права не имеют. То есть как создать равноправные отношения даже в самом понимании, что все люди, которые здесь работают, они имеют право на проживание и проявление этих эмоций. Потому что кажется, что руководители не всегда стесняются своих эмоций и иногда даже не думают над тем, как именно они их доносят. Мне кажется, что вот я сейчас вспоминаю свой опыт руководства, у меня тоже бывает такое, что я чувствую из-за иерархии то, что я могу быть там чуть более строгой, чуть более... Там, я могу позволить себе расстроиться, потому что мне не нравится, что кто-то сделал что-то не так, и я могу сообщить об этом. Но я не чувствую, что, например, человек, который работает со мной, так же легко себя чувствует, когда хочет мне сообщить, что он расстраивается от моей работы или от моего поведения.
Ты знаешь, ты очень важную вещь сейчас говоришь. У меня предложение припарковать ее и поговорить, вернуться к ней чуть позже, когда мы будем говорить про феномен взаимоотношений между руководителем и сотрудниками, да, и что там происходит, да, и кто как там себя проявляет, и почему это может происходить, и что с этим делать. Я думаю, что это одно из таких, один из популярных вопросов, то, о чем ты сейчас говоришь, а что могу я, а что я не могу, да, и как эти роли переплетаются, и как они влияют на то, как мы коммуницируем и проявляемся. Мне кажется важным вот чуть-чуть остановиться все-таки на эмоциях, потому что это всегда по опыту такая очень тонкая тема, когда я слово «эмоции» произношу на командной сессии где-нибудь, да? Ну, это же история про то, что мы здесь собрались дела делать, что-то, значит, тут сейчас начала говорить, слово «чувствовать» и так далее. Так вот, я хочу легализовать эмоции с какой позиции? Есть известная схема, она аббревиатура STER. Да, я ее сейчас расшифрую. Это цепочка, как условно наши эмоции влияют на то, как мы действуем. Да? В этой цепочке все начинается с того, что есть какое-то, например, событие, оно происходит, оно просто происходит. Ну, например, дождь просто идет. Мы не влияем на то, идет он или нет. Вот он просто пошел, мы ничего с этим сделать не можем. И это факт. А дальше что происходит? Дальше мы автоматически, каждый из нас, да, включаем свое видение, свою трактовку того, что происходит. Да? Ну, например, кто-то думает о том, что дождь — это прекрасно. И можно укутаться в плед и почитать книгу. Кто-то думает о том, что да что ж такое, опять дождь, ужас, слякоть, и куда-то уходит в размышления в другую, да, в полярную такую историю. Так вот, эта автоматическая мысль, вот эта интерпретация или трактовка, да, она возникает, ну, зачастую неосознанно, да, ввиду там какой-то картины мира человека и как он устроен. Но что интересно, на эту трактовку происходит эмоция, рождается эмоция. Да, ну согласись, от того, что, например, как я рада дождю и какой ужас, опять я вся промокну, эмоции разные. И дальше после нашей эмоции рождается реакция, то есть действие. Мы как-то начинаем действовать в соответствии с этой эмоцией, да? Угу. И ну, от того, собственно, как мы действуем, мы получаем тот или иной результат. Как это применительно к рабочей среде? Я приведу сейчас пример прямо из жизни, который мы раскручивали по этой цепочке на командной сессии. Я думаю, что многие в этом могут узнать себя. Когда руководитель ставит задачу и не объясняет, зачем, почему, ну вот просто сделай завтра то-то, то-то, да? По сути, это пока просто факт, пока просто руководитель поставил задачу. Мы еще не даем оценку, как он это сделал и так далее. Вот он ее просто поставил, это факт. Что происходит дальше у сотрудников? Начинается этап трактовки. Ну, например, задача непонятная. Руководитель снова поставил непонятно что, он не умеет ставить задачи. И там дальше поток мыслей может быть, да, в эту сторону. Или я не понимаю, почему я должен делать эту задачу. Ну, то есть... разные могут возникать трактовки какие-то, да, по сути, на обычную ситуацию. И вот из того примера, про который я говорю, из реального, да, что происходит? Когда сотрудник дал интерпретацию вот такую, ну, казалось бы, в негативной коннотации, например, мне непонятна эта задача, руководитель не умеет их ставить, вот возникает эмоция, по сути, это раздражение. Степень этого раздражения может быть разной. Если это какая-то накопительная история, то вообще в злость может переходить, да, достаточно часто. И на командной сессии сотрудник признался, когда мы разбирали, окей, в этой эмоции, в этой злости, в этом раздражении ты что делаешь? Он говорит, так я вообще бойкотирую просто эту задачу. Я не хочу ее делать, я ее не буду делать. И вот тебе результат. Это говоря о том, как эмоции влияют или не влияют на результаты компании напрямую. Для чего я про эту цепочку говорю? Это на самом деле очень такая базовая, понятная, на мой взгляд, схема, да, которая позволяет, ну, в какой-то момент начать задумываться. Вот есть просто факт, а как я отношусь к этому событию? И что я начинаю дальше чувствовать? Да, она применима как там и к руководящей позиции, и к линейным, да, сотрудникам. Но это такой первый вопрос – обратить внимание на себя. Обратить внимание, что я что-то сейчас почувствовал в связи с тем, что происходит. Потому что если этот процесс неосознаваемый и бессознательный, то вот я привела пример, к чему это может просто привести. Сотрудник может бойкотировать. А если мы раскрутим, к чему это дальше приводит? Ну, в крайней точке это приведет к некоторому конфликту, так или иначе. Да, и тогда, если говоря на языке интересов организации, то вообще-то не работа делается, а вот тут какие-то процессы, вся энергия уходит на них. Да? И ведь это же доказанный факт, что ясный ум и вообще состояние эмоциональной сферы, оно напрямую влияет на наши действия. И тогда, ну, конечно, важно с нашими эмоциями как-то быть в контакте. Да, и поэтому я про эту тему очень много говорю, ну и ввожу ее в бизнесовый контекст, потому что ведь очень много внимания, правда, уделяется в бизнесе, и до сих пор, кстати, я тут ради интереса такое маленькое отступление сделала, у нас недавно в Екатеринбурге проходил крупный HR-форум, и я зашла посмотреть программу, это прям двухдневный такой форум, глобальный, большой.
Да, я видела его.
Там была только одна тема за все два дня про человекоцентрированный подход. Все остальное – это пока про бизнес-процессы, про управление персоналом. То есть пока про такие хардовые, да, ну там где-то, опять же, повторюсь, уже софт появляется, про то, что мы хотя бы думаем про какие-то наши там функции личностные, да. Но пока про человека самого еще не говорят. А это как в основе лежит, по сути, наших действий.
Я еще обожаю эту историю, что HR — это как бы, ну, прямой перевод, расшифровка термина — это human resources.
Да.
И забавно, как в теме, где есть прямое слово «человек» и его ресурсы, мы говорим про то, как ему стать винтиком и сделать из этих винтиков большие часы.
Да, и ведь очень много, на самом деле, книжек, да, про управление. То есть там жесткий менеджмент и там, вот это управление людьми, стиль управления. Опять же, я не говорю о том, что это не нужно и не важно. Мы про гештальт, а гештальт про целостность. Мы топим за то, что важно и это, и это, и это. Но если мы не смотрим в сторону того, как я себя чувствую, то даже если я читаю очень много книг, пройду очень много форумов и тренингов по поводу того, как правильно управлять людьми, если я внутри не окей, все мои навыки и знания, они ну, просто сольются в унитаз в тот момент, когда я не пойму, что я злюсь, и разнесу всех от этой неосознаваемой злости. Цепочка такая.
Ты сказала фразу про оставаться в контакте со своими эмоциями. И вопрос тогда для руководителя. Раз, как бы как оставаться в контакте со своими эмоциями. А второе — это как оставаться в контакте с эмоциями других. То есть, переводя с русского на русский, как быть эмпатичным? И нужно ли быть эмпатичным?
Нужно ли руководителю, да, быть эмпатичным? Ну вот здесь, знаешь, такой сразу момент. Что значит быть эмпатичным, да? И что я как руководитель хочу добиться от контакта с людьми? То есть у меня какая цель? Ну, например, я про что? То есть слово «эмпатичный» можно воспринимать как «а должен ли я быть такой жилеткой для сотрудников, чтобы они приходили, могли мне поплакаться, да, там, как у них в семье отношения, как все там плохо, в принципе, в жизни, да, и так далее. Вот эта эмпатичность моя, я ее так проявляю или нет, да? Или я как руководитель хочу, чтобы у меня были такие отношения с сотрудниками, чтобы они понимали, что они могут мне доверять. Да, и они могли ко мне, правда, открыто прийти и сказать, ты знаешь, я в растерянности, например, или ты знаешь, я там устал. Ну, то есть поделиться своим состоянием. И раз уж мы сегодня звучим про состояние руководителя, мне кажется важным немножко перевернуть и отзеркалить эту историю про то, что мы сегодня так развенчиваем миф про то, что руководитель — это функция, и ищем там человека, да, и к нему обращаемся в этой роли, то у сотрудников точно такая же история. Это тоже люди, которые тоже спектр чувств имеют право испытывать. И тогда моя эмпатичность, она скорее что? Она позволяет нам выстраивать с сотрудниками, да, более доверительные отношения или нет? Опять же, да, начиная от цели руководителя, что он хочет достичь. И тогда на вопрос, должен или нет, он может ответить себе. Если его устраивает, что вот те отношения с сотрудниками, которые есть сейчас, допустим, при жесткой директивности, это нормально, где нет вообще места соплям, ну, как любит бизнес говорить, там сопли, слезы, вытри, делай, хватит ныть, нужно делать. Вот если там вообще этому нет места, и руководителю с этим окей, ну, знаешь, кто счастлив, тот и прав. Я никогда не буду, даже если, например, ко мне придут на сессию, да, уговаривать о том, что, ребята, давайте туда смотреть. Вот не чешется, не надо чесать. Но я верю в то, что информация всегда приходит под запрос. И если мы сегодня пишем подкаст, и те люди, кто среагирует на этот посыл, это название, и слушают подкаст, значит, что-то где-то беспокоит. И тогда мы можем тем, о чем мы сегодня говорим, поделиться и обратить внимание туда, фокус руководителя сместить туда, опять же, на то, что... Вот если я проявляю какую-то эмпатию, ну, как минимум, я забочусь о том, как себя чувствуют на работе мои сотрудники. Ты знаешь, я приведу пример из своей практики. Мне кажется, уместным это сделать сейчас. Это очень яркий в моей карьере, да. У меня 10 лет управленческого опыта, и это были разные 10 лет. Это были разные стили управления моего, разные мои становления как личности. И вот уже, когда я понимала, что я завершаюсь с этой ролью, да, и перехожу в новую, у нас уже были такие очень, ну, отношения с моими сотрудниками, которыми я горжусь, это правда. И у нас был непростой период, ну, то есть есть среда внешняя, да, которая диктует определенные условия, и был месяц неудачный. Ну, сработали неудачно, да, результат получился там не 100%, скажем так. И у нас собрание, и у меня руководители подразделений, там почти 20 человек. И я вижу, что, ну, все, поникли, настроения нет вообще. То есть ликования, радости там ничего нет. То есть люди сидят, понимая, что ну, при привычной какой-то манере, ну, как люди идут на собрание, когда результат не достигнут. Но... вспоминаем детско-родительскую позицию, да, ну, ожидая, что тебя сейчас будут наказывать. И ты знаешь, я стала руководителем очень рано, поэтому шишек набила очень много сама, потому что я в 23 года в МАИ, слово «гештальт» не существовало в поле моего, я даже не знала о том, что такое слово существует, да. И я хочу честно признаться, что я была в позиции того руководителя, который бы пришел на собрание и часа три бы разносил всех, что результат не достигнут. И я бы там много навешала вины, ну, ответственности, свои бы эмоции, опять же, на самом-то деле размещала неосознаваемые, потому что, ну, по сути, я злюсь, я не удовлетворена, да, и я через там какие-то транзакции с сотрудником бы это сливала. Но вот в этот, почему я про эту ситуацию говорю, потому что она для меня была... значимой, и про нее сотрудники помнят до сих пор. Вместо того, чтобы условно наказывать, я спросила их, как вы сегодня, с чем вы сегодня пришли. Я спросила их, И когда мы начали делиться о тем, как, ну, вообще, какой был тяжелый месяц, правда, это было не оправдание, почему не сделали. Вот здесь важная разница, в том числе отвечая на вопрос про эмпатию. Они не говорили о том, какой был ужасный месяц и что им мешало выполнить, например, показатели. Они не искали оправданий и не перекладывали ответственность. Они звучали о том, как они себя чувствовали, как тяжело было им. И это колоссальная разница. И когда вот эта история была легализована, когда этими чувствами поделились, напряжение ушло. Да? И мы могли делать выводы уже из рационального поля, делать выводы, что произошло и как нам сейчас выстроить работу для того, чтобы быть эффективными в следующем месяце. Спойлер, в следующем месяце мы были эффективными на 100 и выше процентов. И вот как тогда не говорить о том, что состояние людей влияет на результаты? Если бы я в тот момент накрутила их до максимума, да, и они бы ушли еще с более поникшей головой, было ли бы там желание что-то делать, максимально вкладываясь? Да нет, конечно. Там бы начала расти где-то обида, где-то разочарование. И это бы накапливалось, 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 а потом человек в какой-то момент принимает решение здесь больше не работать. И потом на HR-форумах два дня обсуждают, а что нам делать с текучкой? Ребят, надо не стратегии по текучке, воронки какие-то там ставить, хотя это тоже важно. Так, я себя так останавливаю, да, это тоже важно. Но... важно посмотреть еще и туда, что там произошло, что человек дошел до этой точки. Ведь правда, повторюсь, люди приходят в организацию, а уходят из-за отношений. Что-то там пошло не так, там отношения не выстроились. И поэтому отвечать на вопрос, должен ли руководитель быть эмпатичным, я предлагаю ответить каждому руководителю. Если в этом есть и услышится, и увидится какой-то ресурс для руководителя, что можно и вот так, то я буду очень рада.
Да, для меня это до сих пор не самая закрытая тема, потому что я, наоборот, в своем стиле руководства из точки «я всех жалею, я всех понимаю, я готова за всех поработать, кому плохо сегодня», дошла до точки, в которой мне пришлось сократить объем эмоций сотрудников и тех, кто со мной работает, которые я могу перерабатывать и достаточно большое количество этих эмоций оставлять за рамками нашей работы. И вот это вот ощущение, что я могу знать, что человеку сегодня очень плохо, и иметь это в виду, когда я работаю, но при этом не делать это, как бы не ставить это во главу угла и не думать, что мне теперь с этим делать, как мне его заменять на протяжении всего его депрессивного эпизода, который длится 2 месяца. Вот, поэтому здесь тоже как бы вот этот вот вопрос баланса, казалось бы, что он всегда как будто бы мы всегда идем из точки «мы не друзья» к большему проявлению сочувствия друг к другу или там слышать друг друга. Но мне кажется, что еще там, особенно мое поколение, которое росло вот уже с этими мантрами, что там, мы все люди, и то, какие там меня окружают руководители, это такая обратная сторона этой проблемы, где люди, наоборот, страдают от того, что они очень много времени сначала впускали эмоции, начали как бы сокращать этот пул. И тоже была такая обратная реакция, тоже всегда непростая.
Да, и здесь вот то, о чем ты говоришь, очень важно. И опять же, в парадигме гештальта тоже, да, ты говоришь, по сути, про полярности, ты их подсвечиваешь сейчас. То есть я звучала из позиции того, что если руководитель в точке А вообще не смотрит в сторону того, что люди могут что-то ощущать, да, и ты классно сейчас подсветила другую крайность, где руководитель, ну вот прямо сильно эмпатичный, да, то есть может и видит, и знает, что люди могут чувствовать, да, и тогда мы как будто бы оказываемся в такой всегда истории соединения, ну, баланса, как понятно, да, как и, там, не знаю, во всей жизни в нашей, да, поиск баланса, то есть не потерять предмет того, что мы в рабочем контексте, и что мы здесь собрались по определенной причине выполнять определенные задачи, цели и быть в определенной роли, да, ну, потому что мы сейчас не в, там, не знаю, не в партнерских, не в семейных отношениях, мы сейчас на работе. Но при этом и не отрицать тот факт, что да, мы находимся в роли сотрудника и руководителя, но мы при этом остаемся людьми. Это то, о чем мы с тобой сейчас так обсудили, мне кажется, больше про расширение стратегии, про расширение видения, да, что крайности они ограничивают очень сильно. И тогда руководители, которые нас слушают, могут как-то и себя просканировать, и к себе примерить, и посмотреть, то есть я в какой точке сейчас, да, в каком полюсе этих может быть крайностей, или где я на этом отрезке между ними, и тогда вытягивать дефицит, да, чтобы вытаскивать к некоторой точке, где будет более-менее допустимый баланс, так или иначе.
как вообще тогда повысить руководителям уровень такого самоосознания того, что с ними сейчас происходит? Как этот уровень самоосознания может повлиять на отношения? Как они могут измениться?
Вообще тема такая центральная, на мой взгляд, потому что, ну и в контексте того, что мы уже успели обсудить, что от руководителя, в принципе, много зависит с точки зрения того, что мы находимся в системе, да, и он находится в иерархии на определенной позиции, и он влияет так или иначе. Он некоторая ролевая модель так или иначе, да, на нее ориентируется априори просто потому, что вот так выстроена система, там есть иерархия, это аксиома. А вот дальше мы можем посмотреть, ну, на примере, в какой позиции находятся руководители. Позиции или концепции, можно по-разному, да, к этому подходить. Опять же, наверняка наши слушатели так или иначе про это слышали, но мне хочется вот раскрыть этот вопрос в этом аспекте. Эти позиции звучат так. Я окей, ты не окей. Я не окей, ты окей. Я окей, ты окей. Я не окей, ты не окей. Да? Четыре позиции состояния человека. Если мы говорим про рабочую среду, да, про роли руководителя, вот четыре позиции — это четыре стратегии взаимоотношений с сотрудниками. Ну, то есть, если мы говорим про то, что руководитель находится базово в позиции, что я окей, а ты не окей. Ну, от таких руководителей часто звучит что? Звучат жалобы на сотрудников, да, что сотрудники какие-то не такие, что они безинициативные, что они ничего не хотят делать и ничего не умеют. То есть там очень много вот такой трансляции не про себя, а про то, что люди вокруг...
Ну, другого.
Да. Я много работаю с руководителями, это моя любимая такая история, и я очень аккуратно в этот момент всегда спрашиваю. Так, я выслушиваю, слушаю очень активно, не спорю, но в какой-то момент я так тихонечко спрошу, а как так получилось, что такие люди работают с тобой? Ведь руководители, на самом деле, часто забывают в какой-то операционке, в многозадачности, да, у руководителя тоже не самый простой контекст жизни, в принципе, там, ну, его должность — это некоторая такая сделка, да, которая, ну, обрекает твою жизнь на определенные контексты, там, стресса, тревоги и всего остального, да? Так вот, в этом всем руководители часто забывают очень важный момент о том, что у руководителей есть возможность и право создавать ту команду, которую они считают нужной. Это их право, это их, я бы даже сказала, знаешь, такая функция создавать команду. Про эту функцию тоже часто забывают. Да? То есть мы там говорим про планирование, организацию, контроль, про все вот это, а про функцию того, кто рядом с тобой, как-то почему-то это где-то вот уходит. И здесь важная такая история про то, что, ну, если ты таких людей вокруг себя собрал, то точно ли только в них вопрос? Но опять же, я верю в то, что нас, нас слушает определенная категория людей, думающих, осознающих, да, и тогда это позиция с того, что меняюсь я, меняется все вокруг. И уровень развития компании, и уровень развития руководителя. Так вот, меняется руководитель, переходя с одного на другой уровень личности как системы, да, так или иначе будет меняться и люди, и команда, и организация в зависимости от масштаба руководителя. И вот здесь тоже такой, знаешь, момент. Я ради интереса иногда просматриваю вакансии, как они звучат, как они написаны. И там везде, значит, кто, какие требования к сотрудникам. Стрессоустойчивость, амбициозность, инициативность, самостоятельность. И вот там обычно это такой список очень большой. И я думаю, мы хотим идеальных людей сразу. А мы-то соответствуем тому, чтобы строить взаимоотношения с инициативными, самостоятельными, осознанными, умеющими, ну, то есть уважающими себя, не допускающими к себе определенный там уровень взаимоотношений. То есть мы-то сами, как руководители, соответствуем такому уровню сотрудников. Готовы ли мы обеспечивать им их потребности и этот уровень взаимоотношений выстраивать? И я это все рассказываю именно про позицию, когда руководитель в позиции «я, со мной это все в порядке, я классный», а вот сотрудники нет. И тогда уровень взаимоотношений, он, конечно, ну, априори такой, но это ближе вот к той токсичности, про которую мы говорили, да. Если мы говорим про позицию обратную, где руководитель себя ощущает не окей, а все вокруг окей, такая обратная сторона, да, то это такое сильное самокопание в себе. Мне знаком этот путь, и я была именно в этой позиции. Мне кажется, важно об этом говорить. То есть, там, начиная в 20 лет, я была в позиции, что вот с миром все в порядке, а я что-то делаю не так. Ну, то есть я постоянно копался, что же я такого делаю, что вот так вот. И это тоже позиция небаланса, да, то есть она не позволяет выстраивать отношения из позиции партнерства, из позиции равнозначности. То есть это такая гиперцентрированная на себе такая концепция, в которой я себя полностью считаю абсолютно ненормальной, я всю энергию туда трачу, там, на обесценивание себя, да-да-да, и там и недоверие, и обесцениваю себя, и не признаю свой вклад. В общем, я много косяков по отношению к себе делаю. А в это время вокруг меня тоже люди, то есть я не с ними контакт выстраиваю, а себя постоянно внутри как-то, да, ругаю, обвиняю там и так далее. Тоже позиция не ресурсная, и тогда взаимоотношения — это тоже не неравный баланс. А позиция «я не ок, ты не ок» — ну, это такая история, когда и мир не в порядке, и я не в порядке, и вообще тлен. Вообще состояние близкое к депрессии такое, да. Я думаю, что говорить про эту позицию много даже не хочется, потому что она такая крайняя в той степени, что, ну, все всегда все равно будет плохо. Ресурсы, энергии, желания, интереса, любопытства, драйва в этой позиции нет, да. И тогда, ну, соответственно, и во взаимоотношениях примерно то же самое будет происходить. Такие организации, на самом деле, тоже считываются со входа. Ну, то есть вот это скорее про то напряжение, про которое я говорила, да, потому что там, в принципе, априори все плохо. И позиция «я окей, ты окей» – позиция, к которой важно стремиться, на мой взгляд, потому что в ней очень как раз-таки противоположная история того, о чем я сейчас говорила. Там и энергия, и ресурс, и радость от контакта, и мотивации очень много, и желания очень много, потому что она равнозначна «я». «Я окей, ты окей». И мне здесь хочется еще так, знаешь, такой акцент сделать. То есть я сейчас не хочу звучать так, что мы как будто бы на рабочую систему накладываем как будто какую-то иллюзию, что там всегда может быть просто розовые единороги, счастье, любовь и благость. Нет. Мы только что говорили про контекст, который существует в бизнес-среде. Ну, это системная тоже история, да, что про там особенности системы, что там скорость, быстрота, многозадачность, постоянно что-то решать, какие-то кризисы, да, особенно если компания с клиентами работает, так там каждый день может что-то происходить, да, ну, то есть любой конфликт с клиентом это микро, ну, какой-то кризис в организации, да, какая-то событийность постоянная. Так вот, разные могут события происходить, но если я нахожусь базово в позиции «со мной все в порядке» и с другими все в порядке, то я могу не проваливаться в деструктивные какие-то эмоции и там состояния и из них действовать. Я могу оценить, например, если я говорю про взаимоотношения «я» и «сотрудник», да, если у нас какое-то недопонимание, то тогда первое, что я могу из позиции, что со мной все в порядке и с ним все в порядке, да, я могу, во-первых, ну, обратить внимание не на то, какие мы, а на то, что между нами происходит. То есть, возможно, это какая-то ситуация, вот она разовая, и нам ее надо прояснять, фокус на ситуации, что между нами пошло не так, что мы друг друга не поняли. Ну, по сути, это экологичное проживание конфликта.
Я вот сейчас поняла суть этой концепции именно про «я окей, ты окей».
Вот этот сценарий возможен, если я в порядке, то есть я не проваливаюсь в историю, что я ужасный руководитель, или я не проваливаюсь в историю, что это сотрудник-идиот. Да, вот я туда не проваливаюсь, с нами все в порядке, и тогда фокус конкретно на том, что произошло между, где недопонимание, и мы его проясняем. Чувствуешь, как много энергии как будто высвобождается? То есть мы не проваливаемся в какие-то иллюзии друг от друга, в какие-то наши там концепции, исходя из нашей позиции. Мы фокус держим на том, вот конкретно здесь сейчас что происходит. Если это какая-то, например, ну, там, разовая ситуация. Есть другая история, когда системно с сотрудником, например, у руководителя не состыковка. Ну, то есть системно — это какая-то регулярность в этом есть. И здесь, опять же, если я в позиции «со мной все нормально и с ним тоже», то я могу задать себе вопрос. Окей, скорее всего, мы не совпадаем по каким-то ценностям или смыслам. Может быть, это более глубокий уровень нашей несостыковки. Это не значит, что он плохой или я плохой. Это значит, что у нас разный уровень ценностей, смыслов. И тогда опять же вопрос, как так получилось, что я в своей команде позволила быть mm-hmm. этому человеку, да? Ведь это же тоже такой ценностный уровень, это вообще самый фундаментальный. И мне кажется, об этом тоже важно говорить, потому что про это тоже забывают руководители. Ну, не то, что забывают, об этом и не думают, что, в принципе, выстраивая команду, возвращая себе это право, я могу подбирать людей базово, вот такой фундаментальный, да, уровень тех, с кем я схож по ценностям и смыслам. Намного, спойлер, больше проблем уходит просто сразу же, потому что не надо объяснять что-то. Вы уже мыслите базово одинаково. И тогда уже ситуативно решать какие-то вопросы, которые, конечно, будут так или иначе возникать в ходе рабочей деятельности, но их проще, потому что вы по смыслам схожи. Вы будете решать, опять же, не ваш конфликт противоречий человеческих, вы будете решать проблему, которая между вами возникла. Насколько я понятно подраскрываю вот эти концепции, потому что я могу, конечно, чуть заговориться в этом плане, они такие широкие и масштабные.
Мне были понятны все три позиции, кроме последней, потому что я думала, когда услышала позицию «я окей, то окей», я подумала, что она такая, знаешь, немножко иллюзорная, потому что из нее исчезает проблема.
Угу.
А теперь я поняла, что она в большей степени сконцентрирована на том, что все три концепции до этого, они как будто бы находят проблему в человеке. А проблема может быть за рамками там, нашей личности, она может быть в наших отношениях. То есть, точнее, это фокус не на одного, а фокус на том, что происходит между двумя и более людьми. И если мы к этим людям относимся как к людям, а не, опять же, как каким-то, я не знаю, неуправляемым существам, которые без нас не понимают, что им делать.
Да, и тогда то, о чем ты сейчас говоришь, это концепция «я окей, они не окей». Ну, то есть они неуправляемые существа, да, а со мной это все понятно, я хороший.
Да.
И правда, да, то есть в этой позиции «я окей, ты окей», там правда очень много ресурса, повторюсь, да, энергии. И когда мы подращиваем наших сотрудников, а мы всегда их подращиваем как руководители, это тоже наша такая функция, она может быть неосязаемая, но она постоянно есть. Подращиваем не в плане профессиональных навыков, да, снова, да, вот не хард история, а в плане их роста, их развития. И здесь, конечно, если я себя базово чувствую, что я в порядке, то и эта концепция mm-hmm. во взаимоотношении с сотрудниками у меня будет звучать. И тогда и они будут чувствовать себя в порядке. И тогда здесь из этих позиций фокуса на рабочих каких-то моментах и места, и энергии для этого намного больше, чем когда мы еще вот разбираем уровень наших вообще личностей. Да, и там угу. понятно, что до работы может время уже и не дойти, и сил вообще на это уже не остается. Я еще хочу здесь сказать о том, что часто от руководителей я слышу про то, что мы хотим честных, открытых отношений с сотрудниками. Там. Мы хотим, чтобы угу. сотрудники относились к компании как к своей, чтобы там, ну, какие-то материальные ресурсы уважали, там, ну, условно, не ломали. Ну, какие-то даже вот такие простые вещи, да, чтобы, mm-hmm. казалось бы, вещи-то человеческие. А когда мы начинаем разбирать, окей, а как ты выстраиваешь взаимоотношения, как ты коммуницируешь с сотрудниками, а там уровень взаимоотношений — это регламенты, штрафы, стандарты, мотивации. То есть разговариваем мы вот на этом уровне, а хотим человеческих отношений. И тогда вот важно mm-hmm. вот здесь и проявить, и посмотреть, окей.
А я сейчас хочу немножко перевернуть игру, наверное, следующим вопросом,
mm-hmm.
и немного тоже порассказывать про личную практику. У меня есть опыт, в котором руководитель, это пока не я, наоборот, боится рассказывать про свое состояние и эмоции, потому что знает, что это состояние и эмоции могут повлиять на команду. То есть есть руководители, которые не скрывают того, что они расстроены, они боятся, они паникуют и говорят, что все сейчас мы все умрем, потому что случилось опять что-то в мире, из-за чего мы не сможем работать. А есть руководители, которые, наоборот, настолько закрываются от компании, что сотрудники не понимают и не знают, что чувствует человек, который ими руководит, потому что он боится эти чувства показать. Это случай не из головы, это вот как бы мой один из рабочих таких кейсов, которые я наблюдала. Поэтому вопрос, чем опасно игнорирование того, как чувствует себя руководитель, и с точки зрения коллектива, который, возможно, не хочет или не видит, не дают увидеть состояние, и игнорирование со стороны самого человека. То есть установка такой системы, в которой ты не разрешаешь себе вообще даже думать, что ты можешь что-то чувствовать, что тебе может быть страшно, что тебе может быть тревожно, и тем более, что это могут знать другие. К чему это может привести?
У меня в голове сразу рождается ответ с точки зрения соединения роли руководителя, ну так, знаешь, слияние роли руководителя с человеком. Это вот та история, когда я кроме этой роли про себя больше ничего не знаю. И у меня есть какое-то мое представление о том, какая я должна быть в роли руководителя, директора, управленца и так далее. И больше я себя не знаю. И более того, мне даже... То есть я научилась быть и контактировать с людьми из роли управленца, да, а больше я никак выстраивать отношения не научилась. Это классическая история, когда женщины, ну, в большей степени, да, то, что я слышу, домой приходят, и дома они тоже директор. И отношения с мужем, они тоже выстраивают.
Моя проблема сейчас.
Да, и это вот та история, когда, открывая дверь домой, да, на секунду задержаться, остановиться и переключить роли. То есть я хочу, например, со своим партнером по жизни, да, с мужем или неважно, в каком мы статусе, я сейчас хочу из какой роли выстраивать отношения. Потому что если я в роли директора, а еще, например, моя ролевая модель, я про себя осознаю, что, ну, как знаешь, например, почему-то в голове у меня фильм «Дьявол носит Прада». Обожаю фильм, смотрела 20 раз, не меньше. И если моя ролевая модель – это Миранда Присли, ну, тогда вопрос, что у меня есть в жизни еще, кроме работы? И если я в этой ролевой модели не имею права позволять себе чувствовать, то тогда я больше функция, чем человек. И если моя работа, например, занимает, не знаю, 80 и более процентов моей жизни, то тогда где я? То тогда где у меня жизнь? Потому что эмоции, они, ну, делают из нас людей. Другой вопрос, как мы их транслируем, как мы с ними обходимся. Они нами управляют или мы ими? Да? Потому что я могу час кричать, а могу сказать, я злюсь сейчас. Это две разные коммуникации. Я сообщила о своем состоянии, я легализовала свою эмоцию, я ее произнесла, я ее признала. А если я еще ее донесла до адресата, то это верх коммуникации, да?
Угу.
А могу не понимать, что со мной происходит, и эта эмоция будет настолько владеть мной, что я буду 3 часа на собрании кричать, да? И какой результат я достигну этим? Вот я больше в этом вижу вот эту вот историю тогда, когда я отрицаю в себе человеческое. При этом не даю себе отчет, как это влияет на мои действия и какой результат в итоге я получаю. А ведь этот результат может быть вообще, в принципе, удовлетворен ли я своей жизни в целом, если у меня контакта с моими эмоциями нет.
Можем ли мы сейчас вернуть как раз с парковки вопрос, потому что кажется, что он рассматривает обратную сторону этой ситуации, в которой, допустим, я не говорю тоже про людей, которые не осознают, что они чувствуют, а может быть, прекрасно осознают ту же злость и могут это действительно проявлять и рассказать о том, что они злятся вместо ора, но при этом существуют организации, существуют как минимум потому, что я знаю несколько, уже могу так утверждать, в которых руководитель разрешает себе проявлять эмоции, но сотрудники этого сделать не могут. Как тогда показать людям, другим, которые, возможно, ранее были в других паттернах рабочих отношений, они приходят к тебе и до сих пор боятся проявляться. Хотя, например, ты своим примером показываешь, что можно прийти и сказать, знаете, ребята, я злюсь. Или, знаете, ребята, я подавленно себя чувствую. Как установить вот этот вот как раз баланс, чтобы и руководитель почувствовал, что он может делиться этими эмоциями в определенном контексте, и сотрудник это тоже может сделать. Это как бы нужно проговорить прям конкретно, или это может считываться, как, знаешь, там, я машу тебе рукой, ты машешь мне рукой в ответ. В большей степени так, на примере своего поведения.
Знаешь, я понимаю, что какого-то алгоритма такого, чтобы я могла поделиться, что первое, второе, третье, его нет, потому что мы говорим про контакт сейчас, а контакт, ну, очень от многого зависит, состоится контакт или нет. Но мне очень отзывается история, как когда мы берем ту концепцию, про которую мы говорили. Меняюсь я, меняются люди. То есть, если я была, не знаю, год в ситуации, когда я говорю только о цифрах, о планах, о задачах и ничего не говорю про то, что я ощущаю и чувствую, то на этом же языке со мной будут говорить сотрудники. Если я в концепции того, что я наоборот, как-то там, не знаю, в роли мамы сотрудником, да, и позволяю, что знаю все истории личные, кто с кем, как, что, вот если я себя в этой роли обнаруживаю, то сотрудники будут себя проявлять именно так. Если я начинаю выстраивать отношения с позиции взрослый-взрослый, по сути, близко к «я окей, ты окей», где я могу поделиться тем, что я чувствую. Ну, при этом тут, мне кажется, важный, знаешь, какой момент? Я чувствую, что мне не нравится вот это. То есть это не про чувство. Да? То есть я злюсь, я расстроена, я грущу, я огорчена, мне страшно. Да? Вот про вот этим поделиться. То сотрудники, это не быстро может происходить, да? Но язык, то есть меняется язык, меняется культура. Как только я начну меняться, начнут меняться люди.
Тогда завершаю нашу беседу чем-то очень бизнесовым вопросом, таким с KPI-ами и результатами. Есть ли какие-то аспекты, техники, практики из гештальт-подхода, которые могут быть полезны для руководителя, который после прослушивания этого подкаста решил задуматься о своем состоянии, о том, как с ним работать, о том, с чего вообще можно начать? Буквально закрыв сейчас, там, не знаю, ноутбук, сняв наушники и вообще как бы куда идти, куда смотреть.
Для меня, не знаешь, этот вопрос, как... Ну, вы, конечно, все классно тут час рассказывали, делать-то... Скажите, что делать?
Да-да-да.
Делать-то что? Что делать?
Звонить-то кому сейчас?
Да-да-да. Я хочу вернуться к такой важной идее о том, что гештальт, он про целостность. Да? И когда мы говорим про состояние, а мы сегодня говорили именно про психическое состояние человека, да, это про душевный комфорт, равновесие, гармонию, про то, чтобы внутри себя чувствовать в порядке. А это про то, как регулировать свое поведение, да, и мы сегодня проговорили цепочку важную, что наше поведение вообще-то зависит от наших эмоций. И это вообще-то влияет очень сильно на результат и того, как мы себя ощущаем, и в целом на результаты компании. И гештальт в этом плане, на мой взгляд, очень хорошую дает нам концепцию. Три единства. Наше тело, наши мысли и наши чувства. И, например, если отвечать на вопрос, что делать, ну вот представь, что ты пришла, например, ко мне там, на консультацию, там, коучинговый это будет процесс или терапевтические форматы, да, разные, но тем не менее. То что бы я сделала? Я бы сначала уточнила на, ну, там, условно, на каком этапе ты находишься сейчас, ну, например, самое простое, давай оценим шкалу выгорания там, от 1 до 10. Вот как ты себя сейчас ощущаешь в плане эмоционального выгорания, где 10 это все уже, ну, совсем, да, ну, крайняя степень. И там 1 это я, ну, как бы просто еще задумался, что что-то там. Я в порядке в целом, но вот как-то про выгорание, слушай, сказала слово и вспомнила шутку, не могу не поделиться. Про бизнес, мне кажется, 100%, что как часто вы выгораете, нет времени на это, да? Ну, то есть, мне кажется, это как раз про эту историю. То есть, да подумать даже об этом некогда, мы же другим заняты. Так вот, мы бы сначала определили точку А, где человек находится сейчас. И уже от этого были бы какие-то истории того, куда мы смотрим. Ну, почему я об этом говорю? Не поняв точку А, сложно выстраивать дальнейшие какие-то процессы и рекомендации. Ну, потому что если я себя ощущаю на 3, по 10-бальной, да, то, в принципе, можно посмотреть, что в целом все в порядке, но я бы обратила внимание, например, на то, как выстраивается досуг у руководителя. То есть есть ли что-то, кроме работы, чем он себя наполняет, от чего он вдохновляется, присутствуют ли в его жизни какие-то концерты, встречи, общение, искусство, творчество. Вот что еще, кроме работы, там присутствует, чем он себя наполняет. Да? Ну, то есть для того, чтобы переключаться. Как он встраивает в свою жизнь отдых? Запланирован ли отдых еженедельно? Ну, то есть вот прямо какие-то такие очень аспекты, которые больше касаются физического, ну, там, телесного, да, проявления. Если мы говорим про ближе к 10, то там история эмоционального истощения открывается. И тогда мы вообще будем смотреть закрытие базовых вообще потребностей. Человек достаточно ли высыпается, достаточно ли вовремя питается правильно, желательно. Ну как правильно, скажем так, хорошо, да, чисто, полезно как-то так, да? Не вредит ли он себе питание? То есть какие-то такие очень базовые мы будем закрывать дефициты, потому что состояние эмоционального истощения, говорить про какие-то, про что-то там высокое, ну там просто нет ресурса, там все батарейка разрядилась. А про что еще мы можем поговорить, когда мы, ну, находимся в каком-то понимании, что что-то с нами происходит, и это как-то влияет в том числе и на других. А я бы спросила про то, а почему ты вообще решил стать руководителем? То есть я бы поисследовала смыслы, да? Что там было за этим решением? Понаблюдала бы то, как человек об этом говорит, есть ли там ресурсы, энергия? Чей это был выбор? Был ли это выбор десятилетней давности, а как тогда сейчас? Все ли еще это твой выбор? Или что-то уже поменялось? Потому что ведь быть руководителем на самом деле... Ты знаешь, мы вот когда готовились, обсуждали с тобой подкаст, в списке вопросов у тебя был очень сильный вопрос. Я целенаправленно его не стала в наш узор этого подкаста вводить, потому что для меня это отдельная большая тема. От тебя звучал вопрос про то, как справляться с одиночеством руководителя. А ведь это уже уровень таких экзистенциальных данностей. То есть, становясь руководителем, мы подписываем себя на то, что да, у нас появляются какие-то блага, да, ну, начиная от материальных, заканчивая там возможностью реализовывать свою потребность власти. Или у нас есть идея, что мы сможем управлять своим временем. Это, кстати, самая распространенная утопия. Ну так, если говорить. Но, тем не менее, становясь руководителем, мы ожидаем, что мы какие-то блага для себя получим. Но на самом деле мало кто говорит о цене, которую платит руководитель. Он платит стрессами, тревогой, он платит тем, что он несет ответственность большую, да, и зачастую он может брать чужую ответственность на себя. Он платит постоянным чувством вины, если была допущена ошибка. Ну, то есть он платит очень многим. Временем свободным своим, который приходится уделять работе. Какими-то взаимоотношениями личными он может платить. И про это мало говорят. Вообще тема таких экзистенциальных моментов и смыслов одна из моих любимых в коучинге, да, потому что, ну, если мы себе по-честному отвечаем, что это мой выбор либо на сейчас, либо вообще в принципе на длительный период моей жизни, то мы находим ответ вообще, ради чего это все. А мы знаем, да, из известного о том, что если человек знает зачем, то он справится с любым как. Но ведь часто в состоянии, когда мы не в порядке, когда нам плохо, вот этого ответа его нет. И тогда его как-то вернуть или пересмотреть, какую-то переоценку произвести, мне кажется важным. Поисследовать вот эту точку, в которой я сейчас. Не по каким-то своим старым стратегиям, по которым я двигаюсь, а вот на сейчас, в этой реальности, актуально, что для меня. Это я сейчас, знаешь, так рассказываю и думаю о том, что, во-первых, Боже, храни терапию и коучинг, да, про исследование себя и про все остальное. А другой вопрос, что я сейчас говорю об исследовании того, что есть, той реальности, которая есть, и не отвечаю на твой вопрос, что делать. И это ведь такая постоянная штука, которая клиентов немножко раздражает, потому что они говорят, окей, я это все понял, делать-то что? А мы такие, нет, давай осознавать. Но почему это важно? Ведь есть известная парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера. Когда нам не надо спешить задавать себе вопросы, а что делать? И бежать, и что-то делать. Нам важно признать, осознать и принять то, что есть на сейчас.
Что-то происходит.
Правда признать. Не просто сделать вид, что да, я понял, окей, что дальше? А признать. И ведь на самом деле это признание может быть достаточно болезненным в какой-то момент. Ну, например, осознать, что то, о чем мы говорили, что я на 80% состою из роли директора. Я сейчас про свой опыт говорю. В какой-то момент, когда я это поняла, что в данном отрезке своей жизни я на 80% из всей своей жизни я в роли директора. Ну, это было непростое признание. Потому что за этим следовал вопрос, а кто я еще, кроме директора? Соответственно, эти вопросы, когда мы себе их начинаем задавать, они могут достаточно сильно изменить вектор нашей жизни. Ну, не они изменить, а мы можем изменить вектор своей жизни, задавая себе такие глубокие вопросы. Но не задавая их себе, ну, мы не получаем энергию какую-то, да, мы ее не распаковываем. потому что мы как будто живем не свою жизнь. Частый запрос клиентов – живу не свою жизнь. И тогда, конечно, мы много времени уделяем исследованию, где ты сейчас, как ты сейчас, кем ты себя ощущаешь, насколько тебе нравится то, что сейчас происходит, а что бы ты хотел изменить. И это, если мы, да, я начала с того, что мы работаем на трех уровнях, это разум, тело, эмоции, то это больше про разум, да, про то посмотреть, какие у меня, может быть, устаревшие концепции, установки в голове, пересмотреть их, да, вообще их как-то узнать про себя. Они же часто ограничивающие очень бывают. Ну, это, как я говорю, навести порядок в голове, вот все по полочкам, да, актуализировать то, что важно именно мне. Не кому-то важно было когда-то, а мне на сейчас важно. Свериться с собой через доверие к себе в том числе. Да? На уровне тела, да, но это какие-то такие физические аспекты, начиная там от, как я сказала, базовых моментов, где мы просто восполняем дефициты, такие необходимые для нашего здорового существования, и переходим дальше там, к тому, как мы еще наполняем чем свою жизнь. И эмоциональная история, да, насколько мы в контакте с тем, что мы чувствуем, и кто кем управляет, эмоции нами или мы эмоциями. И, соответственно, через это мы и контактируем с миром в том числе. И если мы приземляем на рабочую плоскость, мы контактируем с нашими сотрудниками. И тогда, если подводя вот этому всему большой жирный итог и отвечая на вопрос, важно ли уделять время и место состоянию руководителя, мне кажется, мы сегодня очень многие аспекты поднимали и говорили, насколько это важно, насколько это может быть даже где-то решающим, насколько, может быть, где-то мы в бизнесе ищем ответы не в той плоскости вообще. Мы выстраиваем четкие бизнес-процессы, а они не работают, потому что мы сталкиваемся с человеческим фактором, и на этом уровне там нет взаимоотношений, чтобы человек откликнулся выполнять этот бизнес-процесс. Ну, например, mm-hmm. да. И, может быть, мы не туда смотрим и не там решения ищем. И насколько много начинает меняться всего, если мы находимся в контакте с собой и задаем себе основополагающий вопрос. Окей, а со мной-то сейчас что? И, ты знаешь, мне хочется завершить наш выпуск фразой, которой я часто делюсь с клиентами и часто ношу с собой у себя внутри. Вот сначала состояние, потом действие. Вот сначала я в порядке, и потом я из этого состояния действую. Потому что если я не окей, я могу наделать много тех действий, от которых я потом не буду в восторге. И это как вот история про маску сначала на себя, потом на ребенка. Все начинается с того, как мы себя, да, чувствуем и насколько мы в контакте с собой.
Спасибо тебе большое, Лена, за супер погружающий выпуск в слово «состояние». Это был подкаст «Гештальт для всех», наш новый сезон, посвященный бизнесу и бизнесу сквозь инструменты гештальт-подхода. Услышимся, увидимся в следующем эпизоде. Нас можно послушать абсолютно на всех площадках, абсолютно со всех устройств. Вот такие мы удобные, прям как гештальт-подход. Всем спасибо, пока, Лена.
Пока-пока.
До следующего эпизода.
Увидимся, услышимся.